Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Настоящая истина». Сегодня вторая, заключительная часть. Этого недостаточно, чтобы Иисус стал спасителем мира сего. Недостаточно знать, что Он может простить мои грехи. Но на основании настоящей истины мы должны знать, что Господь Иисус готов во мгновение ока омыть нас своей кровью от всех наших грехов, если мы этого хотим. Иисус желает это сделать и может это сделать. Это значит иметь ясные Божьи мысли о задании, цели и намерении этого домостроительства, чтобы знать, что Бог собирает сейчас небесный народ из всех народов мира сего, то есть знать об этой Божьей тайне, которую мы видим в Церкви Иисуса. И если тогдашние еврейские верующие все это понимали и практически на это ориентировались, то они оставались защищенными как от заблуждения, в которое пали верующие галаты, так и от ошибок Петра. Слово Божье сообщает нам, что в Антиохии Петр из боязни перед обрезанными стал таиться от язычников, то есть от необрезанных, как читаем в послании Галатам, глава 2, стихи с 11 по 16. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я, то есть Павел, лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных, то есть иудеев. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Исходя из такого поведения Петра, мы можем сказать: «Петр, Петр, что же ты это делаешь? Ведь ты своим поведением снова восстанавливаешь преграду, которая находилась между иудеями и язычниками, и которую Господь Иисус разрушил на Голгофском кресте посредством своей смерти. Он так дорого за это заплатил». Об этом мы читаем в знакомом нам месте Писания, в послании Ефесянам, глава 2, стихи с 13 по 22. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих, то есть иудеев и язычников, с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и, придя, благовествовал мир вам, дальним, то есть язычникам, и близким, иудеям, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы, язычники, уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Возможно, что свои послания Петр писал в Иерусалиме, где при богослужениях иудеев еще сохранялись прообразы ветхозаветного богослужения. По меньшей мере, свое первое послание Петр написал через Силуана, как мы читаем в первом послании Петра, глава 5, стих 12. «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Возможно, для некоторых из вас это сообщение является чем-то новым». Петр написал это свое послание через Силуана и передает привет от всех избранных, как читаем в стихе 13. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой». В духовном отношении как Рим, так и Иерусалим характеризуются Вавилоном, поэтому Петр и говорит, что все иудейское богослужение превратилось в сплошную путаницу, в духе превратилось в Вавилон. Точно так, как пророк Исаия 700 лет раньше назвал Иерусалим Содомом и Гоморрой. В своей книге пророк Исаия начинает этот вопрос таким образом. В Исаии глава 1 стих 1. «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме». А дальше Исаия пишет в стихах с 8 по 10. «И осталась черь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огуречном поле, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья содомские, внимай закону Бога нашего, народ гоморский». Из стиха 10 следует, что князей Иерусалима Господь Бог характеризует через пророка Исаию как князей содомских, и весь народ Иерусалима как народ гоморский, так и во время апостолов. Когда Петр писал свое первое послание, в определенных отношениях и в различных областях Иерусалим называли Вавилоном. Почему? Потому что там, в этом Иерусалиме, отрицали рассматриваемую нами сегодня настоящую истину. Но по меньшей мере там отклоняли настоящую истину. Поэтому мы можем сказать, что в принципе они отклоняли Господа Иисуса и его дело на Голгофе. Отклоняли Иисуса, который является этой истиной. На протяжении следующих столетий познание настоящей истины снова все больше и больше исчезало. Но в своей удивительной благодати Бог дал возможность выступить этой истине из своего слова в сегодняшнем домостроительстве благодати. не в одно мгновение, но постепенно, шаг за шагом. По этому поводу Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 8, стихи 31 и 32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Этот вопрос и ко всем нам относится. Находимся ли мы в Слове Его? Находимся ли мы во Христе Иисусе? Ибо Иисус Христос может лишь тогда в нас пребывать, если мы одновременно будем в Нем пребывать. У Господа Иисуса это называется общением. Существует много общений. Один вид этих общений мы находим в общении супругов. Но общение между супругами будет лишь тогда настоящим, если оно является обоюдным. Если бы один из супружеской пары еще не знал, что он женат или замужем, если он об этом еще вообще ничего не слышал, то такое супружество нельзя бы назвать общением. Точно так обстоит дело с Иисусом Христом. Мы, все дети Божьи, должны знать, что Иисус находится в нас, что Он живет в нашем сердце. Если человек с покаянием приходит к Господу Иисусу и получит прощение своих грехов, то по отношению таких детей Божьих Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Стих 23. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы, то есть Иисус с Отцом, придем к Нему и обитель у Него сотворим». Только через веру в эти сообщения Слова Божьего мы можем знать, что Христос находится в нас, а мы находимся в Нем. И только тогда, когда Бог дал возможность воссиять из Своего Слова одной части настоящей истины за другой, то она стала неожиданно, поразительно и освобождающе действовать на верующих. Верующие обрели освобождение. Свобода явилась следствием познания настоящей истины. А теперь мы задаем себе вопрос, насколько освобождающе, как оживляюще действует истина оправдания через веру, а также всеобщее священство верующих во время реформации. Это была бескровная революция к доброму. Цепи римского застенка совести Господь Иисус постепенно разорвал. Поэтому верующие получили, наконец, свет, что мы и сегодня еще имеем. Мы должны иметь свет и пребывать в этом свете. О, как все же наш ветхий человек боится света! Почему? Потому что он пал в грех, поэтому он стал походить на сатану. По этой причине и князь мира сего боится света. Его принцип заключается в том, что он желает пребывать во тьме или полутьме, но свет он не может переносить. Поэтому и наша плоть, наш ветхий человек, который пал в грех, так плохо переносит свет. Бог видит всех нас в темноте, видит, что мы в темноте творим. Но все дела людей становятся перед Богом открытыми. Поэтому мы видим великую благодать в том и в тех людях, которые готовы и желают полностью быть открытыми в Божьем свете. Последствием этого является освобождение. В самом начале домостроительства благодати верующие в духе с восхищением вытирали из своих глаз пелену тьмы, чтобы наслаждаться ярким светом истины. А вскоре после этого вышла на свет библейская истина над церковью Иисуса. При этом снова были порваны духовные цепи. Серьезные души мгновенно стали радоваться в том, что они являются одно целое со Христом и больше не позволяли держать себя вдали от Христа через человеческие границы и различные деноминации. Они собирались на богослужение в одном духе Христа. Захороненная до этого момента истина о пришествии Господа Иисуса прорвалась теперь на свет, а эта часть настоящей истины имела очищающий результат, очищающие последствия в сердцах тех, которые утверждались в этой настоящей истине. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, то есть на Христа, очищает себя так, как Он чист. Господь Иисус с великой властью и великой славой явится со всеми своими святыми, чтобы силою положить конец господству врага, и чтобы затем в этом погибшем мире в праведности и мире господствовать на своем троне славы». Этот факт относится, конечно, тоже к настоящей истине. Ибо эта часть настоящей истины освобождает и одновременно хранит души от тщеславной попытки посредством доброжелательных политических мероприятий облегчить, улучшить или по-новому переделать непрочные или несостоятельные отношения в этом мире, который с большой скоростью приходит к своему концу. Об этом мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, глава 3, стихи 12 и 13. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Попытки улучшения отношений в этом мире не могут удержать его греховное триумфальное шествие к суду Божьего гнева. Это я сообщаю вам совершенно ясно в авторитете Божьего Слова. Зато как прекрасно было бы, если бы все дети Божьи в настоящее время были бы укреплены в настоящей истине. Но, к великому сожалению, в настоящее время среди верующих имеется еще много таких, которые еще скованы цепями традиции и не могут от них освободиться, потому что они не хотят. Особенно это наблюдается в православной и католической религиях. Конечно, эти духовные цепи верующие всячески украшают молодыми березками, цветами выученного искусства говорить, но впоследствии снова наслаждаются этими цепями и не могут от них освободиться. Дело обстоит, конечно, не так, чтобы всю настоящую истину Господь Иисус нам снова подарил. Нет-нет, и сегодня Бог может нам еще открывать славные вещи своего слова. Он может нам открывать свои тайны, дарить нам откровение в слове. Но то, что непосредственно стоит перед нами, это есть часть настоящей истины. Это есть его скорое пришествие за своей церковью, чтобы забрать ее в свою небесную славу. В этом мы видим угловой камень, видим устои настоящей истины. Именно это является нашей целью, его пришествие за нами, всеми детьми Божьими. К этой настоящей истине, которую мы называем просто Евангелием, относится как благовествование радостной вести о деле Иисуса с Голгофы. Это значит, что каждый погибший грешник, верующий в Слово Божие, одновременно освобождается от всех традиционных связей, становится свободным от этих пут, если он этого хочет. Во всех случаях Господь Иисус подключается к добровольному решению человека. Запомните, что слушание Слова Божьего даже на протяжении десятилетий не спасает человека, хотя это необходимо. Но этот факт – слушание Слова Божьего не спасает человека. Но Слово Божье дано людям для того, чтобы его слушали и принимали в свое сердце. Это является стороной Слова Божьего. Чтобы стать свободным от цепей тьмы, греха, под которыми человек страдает и будет до тех пор страдать, пока не обратится к Господу Иисусу с покаянием в своих грехах. Все люди являются грешниками. Так вот, многие грешники мучимы не в полном сознании их собственной связанности, но они лишь тогда и в то мгновение это чувствуют, когда данной им во Христе свободой, когда свободой сердца и души они могут по-настоящему наслаждаться. А теперь я каждого из вас спрашиваю, не стремится ли, не тоскует ли ваше сердце о мире с Господом Иисусом? Не тоскует ли ваше сердце о свободе, которая нам обетована в Слове Божьем? Иисус освобождает. Он был в смерти, но Он воскрес, потому что Он имеет жизнь в избытке. А теперь он восседает одесную Отца в небесном святилище и желает каждому человеку дать жизнь вечную на основании его покаяния. Господь Иисус имеет эту жизнь в избытке, но каждый погибший грешник может получить эту жизнь, если он готов пойти этим путем покаяния в своих грехах и принять Иисуса в свое сердце. Но если ты, дорогой слушатель и читатель наших проповедей, пройдешь мимо Господа Иисуса и не примешь Его предложение спасти тебя, то ты никогда не получишь в подарок эту жизнь вечную в небесной славе. Слушание Слова Божьего является великой благодатью и действенным становится в то мгновение, когда мы склонимся к ногам живого и всемогущего Бога, передадим Ему всю нашу жизнь и скажем: «Дорогой Господь Иисус, я передаю Тебе всю мою жизнь. Тебе одному должна принадлежать моя жизнь». Тебе я желаю служить, потому что Ты являешься единым и живым Богом. Тебе должна принадлежать моя жизнь. Я не желаю больше жить для себя». Об этом Писание сообщает нам во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». В этом заключается тайна освобождения от власти наших грехов, потому что Христос, наш Господь, для этого пошел на Голгофский крест. Паче чаяния, если кто-то из вас, наших слушателей, решил покаяться, то признайте перед Иисусом все ваши грехи, о которых вы только можете вспомнить, но главным образом признайте самые тяжкие грехи. В вере становитесь перед Иисусом на колени, признайте Ему все ваши грехи и просите Его, чтобы Он принял вас как погибшего грешника. Он это сделает, но вы должны в глубине вашего сердца верить, что Господь Иисус желает вас спасти, ибо для этого Он в плоти пришел к нам на землю. По этому поводу мы читаем в Евангелии от Луки, глава 19, стих 10. «Ибо Сын Человеческий пришел найти и спасти погибшие». В этом заключается настоящая истина, с которой мы имеем дело. Наш Господь Иисус, который в Своей милости и любви открылся в настоящем домостроительстве благодати, является не частичной, как в предыдущих домостроительствах, но полной истиной этой настоящей истины. Об этом сам Господь Иисус сообщает нам в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Но это еще не конец настоящей истины. Она еще продлится. Господь Иисус скоро придет, чтобы таких, которые верят в Него и позволили Ему себя спасти, забрать в небесную славу. Этот момент мы, все дети Божьи, с тоской ожидаем. Следовательно, следующее ближайшее событие в Божьем плане спасения людей мы видим в пришествии Иисуса за Своей Церковью. Как выглядит этот вопрос в ваших сердцах? Живет ли Господь Иисус в ваших сердцах? Передали ли вы уже вашу жизнь Господу Иисусу? Если нет, то готовы ли вы теперь к этому? Потому что для этой цели Иисус в плоти пришел на эту землю, чтобы спасти вас от суда Божьего гнева и вечного проклятия. При этом учтите, что для этого великого спасения осталось совсем мало времени. Уже теперь Господь Иисус дает новую жизнь, дает вечную жизнь. Не так, как мировые религии обещают людям по ту сторону лучшую жизнь. Этого не будет. Те люди, которые позволили Иисусу себя спасти, знают об этом уже сегодня, что только Господь Иисус может спасать людей на основании их веры, их покаяния и признания себя погибшими грешниками. Вера в Господа Иисуса не есть вера религиозного христианского народа, ибо и вера христианского религиозного народа является просто мертвой религией. Вера религиозного народа без рождения свыше в корне отличается от живой веры в Господа Иисуса. Разницу веры религиозных людей по отношению живой веры в Господа Иисуса Святой Дух символично показал нам в 10-й притче Царствия Небесного в Евангелии от Матфея, глава 25, в 5 неразумных и 5 мудрых девах. 5 мудрых дев имели с собой елей, прообраз Святого Духа. Поэтому, пока еще длится домостроительство благодати, Господь Иисус призывает всех религиозных и богопротивных людей мира сего к покаянию, чтобы он мог вселиться в их сердца. Аминь.